Очень рад снова быть с вами. Нас ожидает еще одна проповедь, во время которой мы будем говорить о Евангелии Иисуса Христа. Вновь я хотел бы упомянуть, что для меня большая честь говорить перед вами, особенно выступая перед молодежью в Самаре и в Москве. И я молюсь, чтобы Господь употребил эту проповедь и эту конференцию в вашей жизни. Я не могу в достаточной мере подчеркнуть важность Евангелия Иисуса Христа. Если рассматривать все истины Священного Писания, сравнивая их с горами, то Евангелие Иисуса Христа было бы горой Эверест среди всех остальных гор. Более того, по сравнению с Евангелием Иисуса Христа, все остальные горы были бы маленькими холмами. Евангелие — это самая великая истина Библии. Когда мы рассматриваем историю творения, то мы понимаем, что она очень важна. Однако творение нам бы не помогло, если бы у нас не было евангельской вести. Когда мы рассматриваем книгу Откровения и все удивительные истины, которые в ней открыты, то она возвещала бы нам лишь обвинение, лишь суд, если бы не Евангелие Иисуса Христа. Можно сказать, что все остальные истины в Священном Писании как бы покоятся в тени Евангелия, Иисуса Христа. На последней проповеди мы с вами говорили об очень мрачной теме, о грехе, и мы старались нарисовать эту темную картину. Вы могли бы спросить, почему? Я в прошлой проповеди указывал, что цель закона — это указать на грех, чтобы мы видели, что наше состояние ужасное, что мы неправы, что мы не можем сами примириться с Богом своими собственными делами, своей собственной добродетелью или своими заслугами. Потому что на самом деле мы не обладаем никакой добродетелью, только Бог свят и праведен. Мы же развращены и греховны. Позвольте привести пример, чтобы показать, насколько это важная истина. Однажды один молодой человек подошел ко мне и в гневе спросил, «Почему вы всегда говорите о грехе?» И я ответил ему, «Потому что я хотел бы, чтобы вы любили Бога». Он спросил, «Но какое это имеет отношение к греху?» И я задал вопрос ему, тот же самый вопрос, который собираюсь задать вам. Представьте себе, днем, в полдень или в 2 часа дня, где звезды? Они исчезают? Может быть, какой-то космический великан приходит и собирает все звезды в корзину и уносит их? Куда деваются звезды? Когда вы смотрите на небо, вы их не видите. Вы не видите звезды, потому что так много света. Когда вы увидите звезды во всей их славе? Только в темноте ночи. Точно так же мы видим благость и благодать и доброту Божью в наибольшей степени тогда, когда мы сравниваем ее с нашим грехом. Когда я поженился, мы с женой были миссионерами, мы были очень бедными, и я не мог купить своей жене обручальное кольцо, и купил ей это кольцо лишь 3 года спустя, когда мы уже были женаты. И это кольцо, а вообще оно должно быть с алмазом, но мое кольцо было с очень маленьким алмазом. На самом деле очень маленьким. Я пришел к ювелиру и сказал, хочу купить кольцо для своей жены. Какое кольцо? Спросил он. Я говорю, вот сколько у меня есть денег. Он посмотрел на меня, нахмурившись, пошел на свой склад, где у него хранятся все кольца. Он пришел и вынес кольцо с алмазом. Я спросил его, а где алмаз-то? Я что-то его не вижу. И тогда он сделал следующее. Он положил алмаз из этого кольца на черную материю. И хотя этот алмазик был очень-очень маленьким, на этой черной материи он засверкал в лучах света. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели любовь Божью, чтобы вы увидели, насколько велика и прекрасна и могущественна любовь Божья. Однако для того, чтобы лучше увидеть ее и понять, насколько она прекрасна и особенна, вы должны увидеть ее в свете своего греха, вы должны увидеть ее на фоне своей греховности. Если бы я подошел к самому богатому человеку в России и протянул ему кусок хлеба, то, наверное, он не сильно был бы впечатлен. Он мог бы купить хлебный магазин, в котором я покупал хлеб. Наверное, он бы отказался от этого куска хлеба и сказал бы, «Мне не нужен ваш хлеб». Но если бы я взял тот же самый кусок хлеба и отвез его в какую-нибудь страну третьего мира, где дети умирают от голода, и я дал бы эту буханку хлеба какому-то человеку, то они целовали бы мне руки. Они бы плакали от радости. Они бы посчитали это самым лучшим подарком. Они бы обо мне говорили на протяжении последующих лет. В чем разница? Разница в нужде. Когда вы видите свою нужду в Иисусе Христе, в Его Евангелии, тогда вы начнете больше ценить Иисуса Христа и Его Евангелие. Мы с вами прочитали в 23 стихе 3 главы послания к римлянам «Все согрешили и лишены славы Божьей». Теперь мы поговорим о том, какое решение этой проблеме предлагает Бог. С 24 стиха апостол Павел говорит о христианах, причем я имею в виду под христианами не просто человека, который называет себя христианином или посещает церковь, или говорит, что он принадлежит к православной или евангельской или баптистской церкви. Я говорю о настоящем христианине, то есть о человеке, который уверовал в Иисуса Христа, раскаялся в своих грехах и поверил. И Бог продолжает действовать в его жизни, освящая его, изменяя его, демонстрируя в его жизни доказательства, что он действительно обратился к Богу. Посмотрите, что говорится об этом человеке, о христианине. В 24 стихе о таком говорится, «получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Давайте рассмотрим на первые, посмотрим на первые два слова. «Получая оправдание». Что это означает? Прежде чем мы перейдем к библейскому определению оправдания, давайте поговорим в общих чертах об оправдании в старом мире, в разных религиях мира. В самом простом смысле, оправдание означает быть правым перед Богом, примириться с Богом, быть в нормальных, позитивных отношениях с Богом, то есть между человеком и Богом хорошие отношения. Не правда ли интересно, очень интересно, что практически во всех религиях мира целью является оправдание? Совершение каких-то вещей для того, чтобы примириться с Богом, чтобы установить нормальные и хорошие отношения с Богом. Причем я имею в виду не только мировые религии, но также примитивные религии. Во всех религиозных системах приносятся какие-то жертвы, совершаются какие-то поступки для того, чтобы достичь нормальных отношений с Богом. Это универсально во всем мире, и это лишний раз доказывает, что Библия говорит правду. Люди знают, что есть Бог, и люди знают, что у Него есть нравственные стандарты. И все люди знают, что они не достигают этих моральных стандартов. Именно поэтому они стараются исправиться и достичь нормальных отношений с Богом. Итак, сказав это, давайте рассмотрим первые два слова, получая оправдание, но рассмотрим их в христианском смысле, в контексте Библии. Что значит быть оправданным? Быть оправданным не означает, что как только человек поверит в Иисуса Христа, он превратится в абсолютно совершенного и праведного человека, который никогда больше не согрешает, что он физическим образом будет изменен, трансформирован и станет непогрешимым и неспособным согрешать. Нет, вовсе не это. Также эти слова не означают, что человек, который верит в Иисуса Христа, получает в особой мере благодать или нравственную силу, или добродетель, так что он перестает грешить или начинает жить так, что он может угодить Богу своими поступками. Нет, вовсе не это. Тогда что же означает получить оправдание? Для начала давайте посмотрим на это с такой стороны. Оправдание — это юридический термин, термин из юриспруденции. Это термин, который может звучать в зале суда. Как только человек поверит в Иисуса Христа, как только он уверует в Иисуса Христа для спасения, с целью обрести спасение, он становится невиновным пред Богом. Бог провозглашает человека правым. Бог провозглашает, что этот человек ничего не должен пред Богом. Очень важно это понимать. Итак, Бог провозглашает человека, который уверует во Христа, хотя он остается еще пока грешником, Бог провозглашает его юридически праведным, то есть примиренным с Богом, невиновным. Более того, Бог относится к такому человеку так, как если бы он был абсолютно прав перед Ним. Это очень хорошая новость, потому что все мы согрешили. И хотя большинство христиан продолжают бороться с грехом, мы уже провозглашены правыми пред Богом, и Бог относится к нам таким образом. Он относится к нам как к людям, которые правы пред Ним. Возникает вопрос, как же это происходит? Ответ через веру в Иисуса Христа. Однако этот ответ не решает до конца проблемы. Вот какой проблемы. Как может Бог быть справедливым, на самом деле справедливым, и в то же самое время прощать, извинять грешника? Это один из самых серьезных вопросов в Библии, и мы его постараемся разобрать. Но прежде чем мы это сделаем, мне хотелось бы еще кое о чем поговорить. Давайте еще раз вернемся к мировым религиям. Во всех мировых религиях, практически во всех, кажется, все люди стремятся стать правыми пред Богом, совершить что-то для того, чтобы попасть на небеса, или для того, чтобы уйти с земли и попасть в лучшее место. Давайте сравним между собой разные религии. Рассмотрим мусульманина. Представьте себе, что я журналист, я беседую с мусульманином, и я говорю, «Господин, вот если бы вы сегодня умерли, куда бы вы попали?» Возможно, он сказал бы, если бы он был уверен в себе и в своей вере, он, может быть, сказал бы, «Я верю, что я попал бы в рай». Тогда мы спросили бы его, «Почему?» И он бы ответил, «Потому что я хороший человек». Я читал Коран, я старался исполнять Коран, я совершал хадж, святые места, я произносил молитву, совершал намаз, я хороший человек. Затем мы обратимся к иудею и спросим его, если бы вы сегодня умерли, где бы вы оказались? Он бы сказал, ну, возможно, я бы попал в рай. И мы спросили бы его, почему? Он бы ответил, потому что я люблю закон Божий, Тору. И я стремлюсь повиноваться закону Божьему. И я хожу по пути праведных. Да, я думаю, что я попаду на небеса. Я хороший человек. После этого вы обращаетесь к христианину. Я имею в виду настоящего христианина. Если бы вы умерли, куда бы вы попали? Он бы ответил, я бы попал на небеса, и вы бы спросили его, почему? И он бы ответил совершенно иначе, чем предыдущие два человека. Он бы начал говорить, «Я родился в грехе зачала меня мать моя, и я блуждал и ушел от Бога с самого рождения. Я нарушил все законы, которые Бог дал человечеству». Мы бы его прервали и сказали, «Я не понимаю, почему вы говорите об этом. Я понимаю других людей. Они говорят, что они попадут на небеса, потому что они заслуживают попасть на небеса. А вы говорите, что вы попадете на небеса, несмотря на то, что вы явно признаете, что вы недостойны попасть на небеса. Как же вы вдруг стали правым пред Богом?» И он бы ответил, «Я прав пред Богом не из-за своей собственной добродетели, не из моих заслуг, но из-за добродетели и заслуг другой личности, Иисуса Христа, моего Господа». Во всем мире существует лишь две религии. Религия дел, если ты будешь делать вот это и то, и другое, тогда ты попадешь на небеса. И есть религия благодати, если ты веришь в то дело спасения, которое совершил Бог. Давайте поговорим немножечко о религии дел. Мы уже продемонстрировали, по крайней мере, из Священного Писания, что Бог свят, а человек не свят. Бог настолько свят, а грех настолько ужасен, что один единственный грех всю землю бросил в состояние хаоса. И для того, чтобы оправдаться пред Богом своими делами, нужно сделать одно из двух. Либо принизить Бога, чтобы нарисовать Его, представить Его не таким святым, как говорит о Нем Библия. Ведь Бог не может быть нейтрален по отношению к греху. Он не может просто смотреть в сторону, не обращая внимания на грех. Или вы скажете, что грех не такой уж плохой. Либо второй вариант, чтобы оправдаться делами, вам нужно превознести человека, сказав, что человек не настолько плохой, как говорит о нем Библия. Христианство, священное Писание, подчеркивает эти две истины. Бог свят, Бог праведен, человек грешник, человек ничем не может примириться с Богом своими усилиями, поэтому он нуждается в Боге. Только Бог может примирить человека с собой. В конечном итоге возникает разница следующего порядка. В этой религии человек может хвалиться всем тем, что он сделал. Он практически делает себя выше Бога или почти ставит себя на один уровень с Богом, потому что человек, который заявляет, что он пойдет на небеса на основании собственных поступков, по сути, говорит, что Бог должник, Бог должен ему. Он заслужил, он сделал что-то, что заставило Бога быть должником ему. Это основание для гордости. Другой человек, в свою очередь, который говорит, «Бог свят, а я не свят», этот человек ничем не может хвалиться, кроме Божьей милости. Бог получает в этом случае всю славу, а в случае дел человек получает всю славу. Давайте вновь посмотрим на этот текст. Здесь говорится, получая оправдание, как христианин может быть объявлен праведным пред Богом? Вот каким образом. Даром по благодати Его. 24 стих. Практически он повторяется. Он говорит некую истину и повторяет ее другими словами. Между этими двумя идеями очень много общего. Он говорит, мы получаем оправдание даром, то есть мы не заслужили этого, это его дар. И дальше по его благодати. Благодать — это когда Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем. Это дар, подарок. Давайте внимательнее посмотрим на этот текст. Получая оправдание даром. Слово «дар» в греческом языке происходит от слова «дориан». Это слово используется в Новом Завете в других местах, например, в Евангелии от Иоанна, где об Иисусе Христе говорится «но возненавидели Его напрасно», то есть без причины. Подумайте об этом. Ни у одного человека не было логичной, справедливой причины ненавидеть Иисуса Христа. Иисус Христос не согрешил ни против одного человека. Ни у одного человека не было причины ненавидеть Иисуса. Точно таким же образом апостол Павел говорит, мы не дали Богу никаких причин, никаких оснований для спасения нас, для того, чтобы нас спасти. Получили оправдание даром. Вот те другие люди говорят, что Бог должен их спасти, потому что они дали ему основание, дали ему причину для того, чтобы их спасти, потому что они сделали достаточно добрых дел, чтобы быть спасенными. Однако христианство говорит, нет, Бог спасает нас, несмотря на то, что мы не дали ему достаточной причины для спасения. Более того, мы дали Богу достаточно причин только для того, чтобы нас осудить, а не для того, чтобы нас спасти. И Он спас нас, несмотря на то, что мы не дали Ему причину для спасения. Почему Он это сделал? Из-за Своей благодати, из-за Своей любви, из-за Своей милости. Когда мы смотрим на христианство, то в рамках христианства кем мы будем хвалиться? Человеком или Богом? Когда мы смотрим на другие религии, которые верят в оправдание делами, то там кем мы будем хвалиться? конечно же, человеком, который заслужил у Бога каким-то образом, заработал спасение. Однако в христианстве человек не может хвалиться ничем, за исключением Божьей милости. На этой стороне люди хвалятся своей благостью, на этой стороне люди хвалятся благостью Божьей. Давайте продолжим смотреть на этот текст. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Мы подошли к очень важной истине, которая, по сути, является сердцем Евангелия. И если вы даже ничего больше не запомните, то вот это вы должны запомнить. И я постараюсь объяснить эту мысль при помощи очень простой иллюстрации. Библия говорит, что Бог праведен. Но вот какая проблема. Если Бог действительно справедлив, то Он не может вас простить. И в Библии возникает очень важный вопрос, как же Бог может быть праведным и в то же самое время оправдывать нечестивого человека? Как это можно совместить? Позвольте то же самое сказать другими словами. Как-то я выступал перед группой студентов. Прежде чем я вышел на сцену, я знал, что они будут враждебно настроены по отношению к тому, что я собираюсь сказать. Я молился и спрашивал: «Господи, что мне делать? Я не хочу выйти и закончить жизнь несвоевременным мученичеством. Что я могу им сказать, чтобы привлечь их внимание? Что я должен им сказать?» И когда я вышел на сцену, мне пришла в голову мысль. Я подошел к кафедре, я посмотрел на собравшихся людей и сказал им: «Я собираюсь сообщить вам самую ужасную новость во всей Библии. Верите ли вы этому или нет, по крайней мере, когда вы выйдете из этого зала, вы будете знать самую ужасную, самую страшную истину, которая существует в Библии». Я завладел их вниманием. Все наклонились вперед, ожидая услышать, что же это за ужасная новость. И я даже сказал: «Эта новость настолько ужасна, что, может быть, некоторые из вас должны подняться со своих мест. Я не хочу, чтобы кто-то из вас оказался в больнице из-за панической атаки». Они еще больше заинтересовались. Они наклонились. И вот что я сказал. Вот это истина. Самая ужасная мысль, которую человек только может представить себе, заключается в следующем. Бог хороший. Когда я сказал это, можно было увидеть на лицах студентов недоумение, большинство из них наклонились назад, некоторые из них начали усмехаться, смотреть друг на друга, фактически говорить: «Ну и что в этом такого страшного?» Ну и, наконец, один человек это произнес вслух, он сказал: «Бог хороший, что в этом такого страшного?» И тогда я сказал: «Что в этом пугающего? Бог хорош, а вы нет». Что же хороший Бог должен сделать с такими людьми, как мы? Вы скажете: «Ну, Он может просто простить нас». Нет, нет. Вы забываете о чем-то. Он справедливый, Он святой. Что вы хотите, чтобы Он просто смотрел на грех сквозь пальцы? Вы хотите, чтобы Он просто забыл о грехе, сделал вид, что ничего не произошло, или сказать, что грех для Него не такая уж большая проблема и не беспокоит Его вовсе? Вы действительно хотите, чтобы всемогущий Бог, Бог всей Вселенной, был равнодушен к греху? Был нейтрален по отношению к греху, просто прикрывал грех. В конце концов, не правда ли, именно в этом мы обвиняем судей в наших странах? Иногда мы говорим: в наших странах так многие люди страдают из-за того, что судьи коррумпированы, развращены, они покрывают грехи, они поступают несправедливо. Неужели вы хотите, чтобы Бог поступал так же? Вы хотите, чтобы Бог просто покрывал грех, как будто бы ничего не произошло? Поэтому в Библии самый большой философский, самый большой богословский вопрос заключается в следующем. Если Бог справедлив, как Он может простить нечестивого человека и остаться справедливым? В этом самая большая проблема Библии. И только Евангелие отвечает на этот вопрос. Чтобы вам стало еще более ясно, мне бы хотелось, чтобы вы заложили это место в послании к римлянам и на секундочку открыли книгу «Исход». Исход, 34 глава. Книга «Исход» в Ветхом Завете, 34 глава. В этом тексте Господь через Моисея, рассказывается о том, как Господь через Моисея вывел народ израильский из Египта. Однако Моисей желает чего-то большего. Он восклицает, говоря, что желает увидеть Божью славу. И Бог в милости своей приходит к Моисею и говорит, что покажет ему свою славу. И если вы хотите узнать, какова слава Божия и каков Бог, то послушайте слова Моисея. Вот как сам Бог описывает свою славу. В 34 главе, 5 стихе говорится, «Сошел Господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, пред лицом Моисея, и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». До сих пор все звучит очень хорошо. У нас Бог какой? Сохраняющий милость, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Он сохраняет милость, Он прощает вину, прощает разные грехи. Здесь говорится «вина, преступление и грех». Это чудесно, очень радостно слышать об этом. Но дальше мы доходим до второй части. Несмотря на то, что здесь говорится «прощающий вину и преступление и грех», в то же самое время, сразу же вслед за этим говорится, но не оставляющий без наказания. Подумайте об этом. Кажется, в этих словах противоречие. С одной стороны, он прощает всякий грех. Всякий грех. С другой стороны, сразу же вслед за этим говорится, что он ни в коем случае не оставляет виновника ненаказанным. Как же он может прощать всякие грехи и в то же самое время оставить вину ненаказанной? Очень хороший вопрос. Давайте посмотрим еще на один текст, который тоже иллюстрирует данную истину. В книге Притчи, 17 главе. Притчи, 17 глава, 15 стих. Послушайте, что говорит этот текст. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом». Подумайте об этом. Что здесь говорится? Любой человек, и особенно судья, то есть человек, который обладает властью, судья или царь, если он оправдывает нечестивого, грешника, это мерзость пред Господом. Что такое мерзость? Это самое худшее, как можно обозвать человека. Наверное, во всей Библии не найти более жесткого термина, который характеризовал бы грешника. Итак, любой человек, который оправдывает грешника, это мерзость пред Господом. Любой человек, который говорит грешнику, который неправ, говорит ему, «Ты прав, с тобой все в порядке, ты не будешь наказан». Это мерзость пред Богом, однако именно это делает Бог. Бог праведный оправдывает нечестивого. Как примирить эти две истины? Мы увидели в 34 главе книги «Исход», что Бог прощает все грехи, однако не оставляет без наказания грех. И Второзаконие, или Притчи, 17 глава, оправдывающий нечестивого, мерзость пред Господом, и Римлянам 3 глава, Бог оправдывает нечестивого. Давайте еще раз откроем послание к Римлянам, 4 главу, 7 стих. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, Господь покрывает грех, чьи грехи покрыты. когда мы читаем о судьях в газетах, которые покрывают грех, это вызывает у нас гнев. Этот судья покрыл грех, так что грешник не получил заслуженного наказания. Вот почему послание к Римлянам 3 глава настолько важна, потому что она подготавливает нас к центральной истине Евангелия. Для того, чтобы понять Евангелие, очень важно понимать вот эту истину. Если Бог праведен, то как Он может оправдывать нечестивого человека? Как Он может извинять всякий грех и в то же самое время утверждать, что грех не останется ненаказанным? Как же Бог мог быть праведным и покрывать грех? Ответ мы читаем в 3 главе послания к Римлянам, Римлянам 3, 24. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Два слова в этом тексте отвечают на данную дилемму. Первое слово — это искупление, и второе — это умилостивление. Нам очень важно понять значение этих слов. Они совершенно необходимы для того, чтобы правильно понимать Евангелие. Первое слово — искупление. Что значит искупление? Искупление значит заплатить цену для того, чтобы раба или военнопленного освободить. В данном случае цена, которая была заплачена за узника или за раба, это жизнь Иисуса Христа. Люди, искупленные, это, конечно же, те, которые уверуют в Иисуса Христа. Однако возникает еще один вопрос. Кому была уплачена эта цена? Во II-III веках существовала такая ересь, которая иногда проявляется и в настоящее время. Она утверждала, что Иисус заплатил эту цену сатане. С тех пор, как люди согрешили, они оказались в царстве сатаны, и для того, чтобы выкупить нас из этого царства, Христос должен был заплатить цену дьяволу. С одной стороны, верно, что человек оказался в царстве дьявола. Однако для того, чтобы освободить человека из царства сатаны, цена должна быть уплачена не дьяволу. Кому же она была уплачена, спросите вы? Она была уплачена Богу. Нужно объяснить эту мысль. Мы должны разобрать, каков Бог. Вы наверняка слышали эту истину в песнях и читали о ней в Библии, что Бог свят. И вы также слышали, что Бог праведен. Бог праведный Бог. Вы также читали, что Бог есть любовь. И вот что важно понимать. Божье отношение к греху и Божье отношение к грешнику. Поскольку Бог свят, Бог праведен, Бог справедлив, Бог есть любовь, Бог ненавидит грех. Бог ненавидит грех. Он не просто нейтрален по отношению к греху. Нет, Он ненавидит грех. Он ненавидит грех так, как мы не можем даже себе представить. И ненависть Бога к греху проявляется во всем Ветхом Завете и в Новом Завете тоже, особенно в книге Откровения, где мы видим, как Бог судит не только грех, но и грешников. Мы все прекрасно понимаем, что Библия учит, что однажды Бог вернется на эту землю. Христос придет еще раз для того, чтобы судить нечестивых. И нечестивые испытают гнев Бога Всемогущего. Гнев — это Божье раздражение на грех. Это Его могущественный гнев, направленный против всякого греха и всего нечистого. С одной стороны, мы понимаем, что Бог праведен, с другой стороны, мы слышим, что Бог есть любовь и долготерпелив. Как это совместить? Мне бы хотелось, чтобы вы увидели, что Бог ненавидит грех, и Божий гнев, Божье святое негодование однажды будет излито на всех нечестивых. Но вот как это проявляется. Бог смотрит на наш мир, и Он даже смотрит на ваш грех, если вы не во Христе. И это вызывает у Него гнев, негодование. Почему? Потому что Он благой, Он хороший, Он святой, Он ненавидит всякое зло. Но по своей милости Бог сдерживает свой гнев. Он удерживает его до времени, одной рукой как бы, а другой рукой Он призывает вас прийти к Нему. Это милость Божья. Из-за вашего греха вы должны были быть осуждены уже сейчас. Вы должны были бы умереть уже сейчас. Вы должны бы испытать всю полноту Божьего гнева уже сейчас. Однако Бог в Своей милости удерживает свой гнев, свой суд. А другой рукой Он приглашает вас, чтобы вы пришли. Придите, придите. Будьте спасены, будьте спасены, будьте спасены. Но знаете, что однажды, будь это во время второго пришествия Иисуса Христа или во время вашей смерти, Бог вернет свою руку и перестанет вас приглашать к себе. Он уберет также и вторую руку, и Его гнев изольется на вас за всякое зло, которое вы совершили. Вы можете сейчас говорить, «Ну, мне это не нравится, я не верю, что Бог гневается, я не верю в праведное негодование, потому что я верю, что Бог есть любовь». Но вот что вам нужно понять. Бог есть любовь, и именно из-за этого Бог ненавидит. Приведу вам пример. Вы любите детей? Если вы любите детей, то вы должны ненавидеть аборты, которые убивают детей. Вы любите африканцев? Тогда вы должны ненавидеть рабство. Вы любите евреев? Тогда вы должны ненавидеть Холокост. Если бы я подошел к вам и сказал, что вы думаете о Холокосте? И если бы вы мне сказали, ну, я не думаю, что в этом что-то особенное было, подумаешь, Холокост, тогда бы я понял, что вы абсолютно настолько же аморальный человек, как и те люди, которые убивали иудеев, или которые порабощали миллионы африканцев. Дело в том, что если вы на самом деле любите, то в вас будет гореть гнев. Если вы любите то, что хорошее и прекрасное и правильное, то вы будете ненавидеть извращенное и аморальное, и опасное, и злое, и разрушительное. Позвольте привести еще один пример. Однажды один человек сказал мне, «Я не согласен с тем, что Бог праведно гневается или испытывает святое негодование на грех». Тогда я сказал, «Позвольте задать вам вопрос. Представьте себе, что завтра мы прочитаем в газете, что маленькую девочку украли в 5-летнем возрасте, посадили ее в каком-нибудь доме в подвал, и 20 лет ее морили голодом, мучили и издевались над ней. Когда же ее обнаружили, она была уже мертва. Мертва, и она умерла без надежды, в темноте, в цепях». Когда вы прочитаете такую историю, как вы на это отреагируете? Этот человек сказал, «Ну, я разозлюсь, конечно. Нужно восстановить справедливость. Я ненавижу такой поступок». И тогда я сказал, нужно ли мне еще что-то говорить? Вы оставляете за собой право испытывать праведное негодование на грехи других людей, однако вы говорите, что Бог не имеет права так поступать. Дорогой друг, вы согрешили против Бога, вы согрешили против творения, вы согрешили против других людей. Нет ничего на этой земле, против чего вы бы не согрешили. И Божий гнев совершенно справедливо горит на вас. Однако Божья любовь такова, что Он способен совершить спасение тех людей, которые вызывают Его гнев. Одной рукой Он удерживает свой гнев, а другой рукой в милости призывает прийти к Нему. Вы должны понять, что однажды и та, и другая рука будут опущены, и для вас останется только Божий гнев. Давайте вернемся к нашей центральной проблеме. Кому было заплачено за искупление? Цена искупления была заплачена Богу. Своими грехами вы оскорбили святого Бога. Своими грехами вы оскорбили Его чувство справедливости. Своими грехами вы вызвали Его гнев. Вы заставили Бога проявлять свой гнев и свое святое негодование. И для того, чтобы Его гнев был умиротворен, Его справедливость должна быть удовлетворена, должна быть заплачена цена. И Христос занял ваше место на Голгофе, и Он заплатил эту цену от вашего имени за вас. вы согрешили, и праведность Божия требует, чтобы вы заплатили за этот грех. И если цена не будет уплачена, тогда вас поглотит Божий суд. Однако Бог в своей любви посылает своего Сына, который умер на вашем месте, который заплатил эту цену, который удовлетворил требования справедливости. И теперь, когда Божья справедливость удовлетворена, Его гнев успокаивается, и вы можете быть названы правым пред Ним, невиновным, из-за того, что Он Сам сделал для вас. Именно об этом и говорит следующая идея умилостивления, 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Умилостивление — это жертва, которая принесена для того, чтобы удовлетворить оскорбленную справедливость. И удовлетворяя справедливость, Бог умилостивляет гнев. На кресте Христос принял на Себя Божий гнев вместо вас. Вот как это работает. Из-за вашего греха, из-за праведности Божьей, Божий гнев горит на вас. И если бы только Бог не сделал что-то для вашего спасения, у вас не было бы никакой надежды. Но Бог в Своей любви послал Своего Сына. Его Сын занял ваше место. Его Сын на кресте понес ваш грех. И тогда весь суд Божий, который должен был бы пасть на вас, пал на Его Сына. И перед тем, как умереть, Христос воскликнул: «Совершилось!» Это означает, что Он закончил оплачивать ваш грех. Он до конца выплатил цену искупления. И теперь вы можете быть спасены. Он — та жертва, которая удовлетворила Божью справедливость и умилостивила Божий гнев. Как Бог может быть праведным и оправдывающим нечестивого человека, потому что Он сам заплатил цену за их грех через Голгофский крест. Дорогие друзья, только так ваши преступления могут быть оплачены. О, извините, есть еще один способ. Вы можете провести вечность отделенными от Бога, от Божьего благосклонного присутствия в аду. Это реальность, и вы должны ее осознать. Евангелие говорит о том, каков Бог. Он свят, Он праведен. Он не может просто закрыть глаза на ваш грех. Он праведен, Он не может отвергнуть свою праведность во имя любви. Он должен быть и любящим, и праведным одновременно. И единственный способ, как это можно совершить, это через Евангелие. В своей праведности Он провозглашает, что вы должны заплатить цену, а в своей любви Он платит эту цену Сам через жертву Своего собственного Сына. Он совершил все через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Это абсолютно удивительная истина. И она должна вызывать какую-то реакцию в вашем сердце, если вы христианин. И если вы только понимаете эту истину, то она должна убеждать вас служить Богу всей своей жизнью. Если же вы еще не христианин, то вы должны осознать, что Бог праведен. Бог будет однажды судить вас, если только вы не обратитесь ко Христу, если только Христос не станет вашей надеждой, если вы не уверуете в Иисуса Христа. Если вы сделаете это, то Бог простит ваши грехи даром, не потому что Он закрыл на них глаза, но потому что Он Сам заплатил цену за ваши грехи. Насколько это изумительная любовь, что Бог готов сделать это за Своих врагов, для Своих врагов. Хотя мы и согрешили, и нарушили всякий закон, Он послал Своего Сына, и Его Сын добровольно умер вместо нас, чтобы мы обрели спасение. Что вы с этим сделаете? Что вы с этим сделаете? Библия повелевает вам раскаяться и уверовать в Евангелие, чтобы, и вы должны сделать это именно из-за того, что Бог для вас уже совершил. Иисус Христос умер. Он умер за вас. Он умер, неся на себе ваш грех. Он умер и своей смертью покрыл ваше проклятие. Он умер, приняв на себя гнев всемогущего Бога, который должен был бы пасть на вас. И, умерев, он заплатил цену. Мы уже говорили о смерти Христа. Это центральная истина Евангелия. Однако очень важно понимать, что это не единственная весть Евангелия, потому что Он не только умер за ваши грехи, но Он и воскрес из мертвых на третий день. Что это доказывает? Мы, я напоминаю вам, рассматриваем послание к римлянам. Мне бы хотелось, чтобы вы открыли первую главу послания к римлянам. И в третьем стихе говорится о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу святости, через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем. На третий день Иисус воскрес из мертвых. Что это доказывает? Это Божье публичное доказательство, это свидетельство того, что Иисус Христос из Назарета действительно был Его Сыном. И не просто Его Сыном, но, как здесь говорит этот текст, также и царем. Здесь говорится о дне Его коронации. Воскресение Иисуса Христа доказало, что Иисус был Сыном Божьим и провозглашен Божьим Царем и Божьим Спасителем. Когда люди пытаются опровергнуть христианскую веру, они мгновенно обращаются к факту воскресения. Потому что если только Христос не воскрес из мертвых, если Он еще мертв, то Он не является Сыном Божьим, не является Спасителем, не является Царем Царей и Господом Господствующих. Но Он воскрес из мертвых, и это публичное доказательство, которое Бог предоставил всем людям, что Христос действительно тот, кем Он себя представлял. Воскресение — это свидетельство, это Божья печать одобрения на жизни и служении Иисуса из Назарета. Многие люди говорят, если воскресение служит доказательством, то мне нужны дополнительные доказательства. И я им отвечаю, тогда вы умрете во грехах ваших, потому что Бог провозгласил, что Он даст лишь одно доказательство, и это воскресение Иисуса Христа. Если вы не уверите в этом, то больше вам не будет дано никаких других доказательств. Это свидетельство Писания, и это свидетельство истории, что Иисус из Назарета, который умер во время правления Понтия Пилата, воскрес силой Божьей, силой Святого Духа, своей собственной силой, Он был воскрешен. И это доказывает, что Он действительно тот, кем себя представлял. Если вы посмотрите на 4 главу послания к римлянам, там вы увидите еще один текст, говорящий о воскресении Иисуса Христа, очень важный текст. В 25 стихе, Римлянам 4:25 говорит, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскрес для оправдания нашего, или по-другому перевести, воскрес из-за оправдания нашего. Что это означает? Это означает, что воскресение Иисуса Христа доказывает, что Бог принял жертву Иисуса Христа. Он был удовлетворен жертвой Иисуса Христа. Если бы Христос остался в могиле, это означало бы, что Бог не принял Его жертву, что наши долги еще остаются на нас, и мы нуждаемся еще в дополнительной плате за наши долги. Однако апостол Павел в послании к Римлянам 4 главе, так же, как и послание к евреям, сообщают нам, что наши грехи оплачены раз и навсегда. И свидетельством этому служит то, что в третий день Бог воскресил его из мертвых. У нас нет времени разбирать эту истину дальше, но я хотел бы заметить, что воскресение Иисуса Христа, согласно апостолу Павлу и учению Деяний апостолов, также доказывают не только то, что Иисус Сын Божий, и что Его жертва в достаточной мере оплатила за наши грехи, но воскресение также доказывает, что над этим миром есть правитель и судья, потому что Бог воскресил его из мертвых и посадил его одесную своего престола, чтобы Христос был царем царей и Господом господствующих и судьей всех людей. Знайте, что однажды, 2000 лет назад, Иисус висел перед людьми ради их спасения. Однако однажды в будущем все люди будут стоять перед Иисусом Христом и будут судимы, и все люди преклонят колено и воскликнут, что Иисус есть Господь. Некоторые признают Его главенство и войдут в радость небес. Другие признают Его главой и отправятся на суд адский. Где вы будете в этот день? Где вы будете? Вы скажете, ну, у меня все в порядке, я хороший человек. Нет, мы уже доказали, что это не так. Вы можете сказать, ну, у меня все в порядке, потому что однажды я был крещен. Но это абсолютно ничего не значит. Вы говорите, ну, у меня все в порядке, потому что однажды я произнес молитву и попросил, чтобы Иисус вошел в мое сердце. Многие люди сделали это, и многие люди отправятся в ад. Где вы будете в тот день? Спасение не происходит от крещения или от добрых дел, или оно не основано на повторении какой-то молитвы или на выходе вперед во время евангелизационного собрания. Оправдание, спасение происходит через истинное покаяние и веру в Иисуса Христа. А как узнать, что вы действительно по-настоящему раскаялись и верите по-настоящему? Потому что вы продолжаете раскаяться в своих грехах и продолжаете верить. Как узнать, что вы были оправданы верой? Потому что тот, кто оправдал вас, освящает вас. Он продолжает работать в вашей жизни, все дни жизни, изменяя вас, трансформируя вас, преображая вас в образ своего Сына. Доказательство того, что вы были спасены, в том, что Бог продолжает спасать вас сейчас. Доказательство того, что вы были оправданы и оправданы сейчас, заключается в том, что начавший вас доброе дело будет продолжать его до конца. Многие придут к нему в тот день и скажут: «Господи, Господи!» И он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Где вы будете в тот день? Где вы будете? Да благословит вас Господь.